Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время мы предложим вашему вниманию очередную передачу из цикла «Таинства Церкви». Эта передача посвящена таинству Елея Освящения. Далее программа «Паломничество сквозь века», автор передачи Александр Пименов. В конце этого часа вещания – беседа с исполнительным директором Лиги безопасного интернета Денисом Давыдовым. Дорогие братья и сестры, мы начинаем очередную передачу из цикла «Таинство православной церкви». Сегодня в нашей студии священник Владимир Соколов, и мы будем говорить о таинстве Елея Освящения. В простонародье оно называется «Таинством Соборования». Отец Владимир, когда возникло это таинство?
Евангелие описывает это, когда апостолы исцеляли больных, даже мертвых поднимали. Поэтому оно возникло тогда, когда возникло христианство. То есть это всегда присутствовало в церкви. Мы-то перевели это в такой прагматический характер. Мы приходим как в поликлинику, знаете, получить исцеление от болезни. Но исцеление от болезней и всего прочего в Евангелии, оно происходило в другом смысле, в другом контексте. То есть человек, который не просто просит исцеления, чтобы продолжать так жизнь, а человек исцеляется для того, чтобы начать новую жизнь. И эту новую жизнь, начиная, он и исцеляется. Ведь Христос говорит, что «иди и больше не греши», исцеляя человека. «Иди и больше не греши». Вот это очень важно. Значит, ты должен начать новую жизнь. Поэтому это таинство нужно рассматривать в ряду всех других таинств. И нельзя его отдельно ставить. А мы, к сожалению, делаем сегодня акцент именно на этом, потому что это не просто исцеление, а это еще и прощение грехов одновременно, забытых грехов. Поэтому это целый, так сказать, комплекс. Возможно, только тогда, когда мы идем с покаянным чувством, а не просто мы пришли, заплатили определенные деньги и получили какую-то услугу, которая нас избавляет от болезни. Поэтому иногда не происходит этого исцеления. Почему не происходит? Да потому что вот такой прагматический подход. Потому что человек получит исцеление, а будет жить по-прежнему. И Бог это знает и ведает. А вот когда человек собирается свою жизнь кардинальным образом изменить, то тогда происходит не только исцеление от болезни, но еще что-то происходит. Вот у меня был такой случай конкретный из моей священнической практики. Меня позвали к одному человеку в реанимацию, чтобы его пособоровать и причастить. Ну и нас долгое время не пускали. Там заведующий реанимационным отделением категорически отказывался, хотя была предварительная договоренность, меня позвали, и главврач дал разрешение. В общем, долго-долго не пускали, я уже сидел, ждал, думаю, вообще не пустят. Но пошли все-таки те, кто меня позвал, они пошли к главврачу, и главврач дал разрешение, и тогда меня пустили в реанимационное отделение. Ну, пустили, правда, с таким напутствием, сказали, что, ну, что вы пойдете сейчас там что-то такое сделать, все, он уже просто умирает, мы уже поставили на нем крест. Это умирающий человек. Я пришел и действительно обнаружил уже человека такого, который, как мне показалось, уже в забытии пребывает. И думаю, наверное, нельзя его соборовать. Но я его на всякий случай спросил, говорю, как вы меня слышите? Могу ли я вас пособоровать? Взял его руку, и он мне ответил на это таким значимым пожатием. То есть он, по-видимому, говорить не мог, был в таком состоянии, но в то же время он был в состоянии сознания. Я начал соборование. Что удивительно, что врачи и весь медперсонал, которые поначалу они шумели, как-то ходили, не обращая внимания на меня, ну, потому что вроде как безнадежный человек, вдруг попритихли как-то. Когда я закончил таинство соборования, человек очнулся, встал, и я его поисповедовал и причастил. И этот человек, которому тогда был выписан окончательный диагноз, что он умирает, он жив до сих пор. После этого он встал и приходил еще в храм. Вот такой был случай. Еще неоднократно были другие случаи тоже, когда Господь через это таинство восстанавливал людей перед смертью. Вот у меня был такой случай. Позвали тоже к умирающему. Я приехал, смотрю, он сидит. Я думаю, ну, как умирающий. Ну, знаете, как обычно, думаю, люди преувеличивают несколько, чтобы священник обязательно побежал пособоровать. Им нужно пособоровать. У меня даже такая мысль мелькнула. Он рядом со мной стоял, помолился. Потом я поехал назад, и они мне сообщают по телефону, что он умер. То есть вот Господь как-то человека поставляет. А другой случай был, когда я пришел к умирающей, и через соборование я ее причастил же, опять же. Она не сразу пришла в сознание полностью, хотя, опять же, она мне ответила пожатием, да? Она пришла на утро, а я приехал ночью ее соборовать, ночевал в храме, а утром у меня литургия. Я отслужил литургию, раздается звонок дочери той женщины, которой меня звали. И утром после литургии я поехал. Она ожидала меня, сидя на кровати. Она поисповедовалась, встала со мной, помолилась. Я ее причастил. И когда я вернулся в храм, раздался звонок, сказали, что она умерла. Так что вот я убедился на своем опыте, как это таинство действует, каким образом. Но оно, это таинство, может быть понимаемо только в контексте спасение человека, когда он спасается и когда жизнь его подчинена этому. А если мы придаем ему прагматический смысл, такой медицинский смысл, что очень распространено, потому что многие люди появляются там два раза в год на Пасху за куличами и за святой водой иногда приходят, свечку поставить, ну и приходят вот на соборование. Ну, понимаете, тогда, если мы с такой потребностью приходим, то мы не можем этого обнаружить, потому что таинство, оно всегда, как любой акт в этом мире, он богочеловеческий. Без участия человека, без его веры, а вера заключается не в том, что мы просто в Бога веруем, и бесы веруют и трепещут, а в том, что мы идем к Богу. В этом вера. Вера должна реализовываться в делах человека. И вот тогда мы наблюдаем другие феномены.
Отец Владимир, у апостола Иакова написано: «Болеет ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров, и они, помазав его елеем, помолятся о нем». И от этого, видимо, и произошло название «соборование». Вы соборовали один. Не является ли это нарушением каким-то? Почему апостол Иаков писал о соборе пресвитеров, о нескольких пресвитерах?
Не является нарушением, потому что любой священник всегда, любое таинство он творит только в соборе. Он всегда творит его в соборе священников, иначе невозможно. Поэтому речь не идет о таком вещественном и количественном представлении, так сказать, о соборе, что обязательно там семь священников. Нет, один совершает это таинство, но он совершает его в соборе священников, в молитвенном соприсутствии всех остальных.
Что касается количества раз помазывания, многие люди беспокоятся, что их помажут меньше. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать только одно, что вот сейчас вот по благословению Священного Синода вышел новый чин, который применяется в экстренных случаях, когда человек не выдержит длительного соборования, когда он немощен, болезнен, и там помазаться единожды человек. Это не зависит от того, сколько раз мы помажем, а это зависит от того, вот от того, о чем я сказал. Это зависит от веры человека, от его устремленности, от веры самого священника и от многих других обстоятельств. Но прежде всего, для Бога не обязательно реализовывать себя в каком-то количестве. Бог может исцелить человека вне всякого таинства. Просто мы знаем много случаев исцеления от болезней, когда какой-нибудь святой благословлял кого-то, и он избавлялся от болезни. Мы знаем, что Иоанн Кронштадтский вообще по телефону исцелял. Или крестным знамением происходит это исцеление. Стало быть, сторона обряда в таинстве, она не то чтобы не обязательно, она может быть разной, поэтому количество раз не имеет значения.
Если Бог может исцелить помимо таинства, то зачем тогда нужно таинство?
Таинство, оно нужно потому, что оно является как бы сугубым собранием этих случаев, сугубым, потому что оно как раз есть показатель того, что и тот случай, когда кто-то из святых исцеляет, он исцеляет его в соборовании, то есть в соборном предстоянии. Потому что вне церкви это невозможно. Не потому, что там я индивидуально этим владею, или вот кто-то там индивидуально владеет. Это происходит, потому что это достояние церкви. Поэтому возможно и то, и другое. Вот это таинство нам дано именно для понимания этого, для понимания и для приобщения к нему.
Если читать апостола Иакова, то из контекста следует, что человек должен быть болен, и болен так, что не может сам, видимо, уже передвигаться, поэтому он призывает к себе пресвитеров. У нас принято собороваться всем раз в год, обычно это происходит Великим постом. Что вы думаете по поводу этой нашей современной традиции?
Понимаете, вот мы сейчас с вами обсуждение таинства соборования сводим к медицинской стороне. Но есть же еще очень важный момент. Этот человек избавляется от грехов, своих забытых, неисповеданных грехов. В этом таинстве происходит иногда даже вспоминание. Мне многие говорили, что человек вспоминает об этих грехах, которые забыты у него, и потом он приходит на исповедь и исповедует эти грехи. Но грехи прощаются ему. Можно задать такой вопрос, а как это вообще происходит? Что это такое? Грехи забытые, да? А они вдруг прощаются. Неназванные, они прощаются. Потому что кроме словесного выражения греха, который мы можем так сформулировать, есть еще какой-то так сказать, образ, печать совершенного греха, который давлеет над душой человека. Он лежит такой язвой на душе, и человек чувствует эту язву. Он не может увидеть, в чем она состоит, какова причина ее. Но то, что он мучается этим, является и залогом его исцеления, и прощения этого, потому что Бог видит, что человек испытывает нравственные мучения, сформулировать это не может. То есть он не готов к сознательному опыту осмысления того, что с ним произошло, но нравственное мучение дает ему возможность от этого избавиться, потому что если не поддержать это в человеке, то он вообще утеряет это чутье, потому что если он не способен осознавать, но в следующий раз, какой-то совершив грех, он будет стараться это осмыслить, он не будет это пропускать. Потому что мы приходим часто в церковь такими полусознательными существами. Почему сейчас происходит катехизация, как наставляют люди? А раньше так крестили, человек даже и не знает, какие бывают грехи. У него остается смутное какое-то предчувствие или чувство этого. Но у него нет сознательного отношения, этому надо учиться. А когда человек обучается, он много совершает грехов. Мы всегда совершаем грехи. И все исповедуют грехи, мы просто не в силах. Невозможно, потому что грешим мы все время. И поэтому человек избавляется от этого груза, который он носит в себе постоянно. Ведь очень важно очистить душу. Мы, заботясь о теле, идем в баню, там, в душ, мы себя там мылом намыливаем для того, чтобы очистить тело. Потому что знаем, что при грязном теле мы получаем какие-то болезни. А душа требует тоже бани паки бытия, очищения. Но так как на исповеди мы не можем проделать целиком ввиду наших слабостей, потому что если бы не было наших слабостей, и было бы сознание наше к этому готово, и исповеди хватило бы. Но тем не менее соборованию подвергались и святые, потому что они тоже чувствовали какое-то бремя греха, которое нужно снять. И вот соборование, оно снимает этот грех.
А как вы думаете, что вообще такое прощение грехов? Ясно, что мы ведь не можем обидеть Бога. Невозможно плюнуть на солнце.
Прощение грехов не потому, что Бог. Бог поругаем не бывает. А прощение грехов – это расставание с грехом. Расставание через вот этот пройденный опыт. Потому что этот опыт болезненный. Таинство избавляет человека и от последствий греха. Потому что часто мы совершаем грех, исповедуем его. Ну как исповедуем? То есть мы его называем. А ведь исповедание не должно быть только называнием, оно должно быть еще и изменением ума, изменением картины мира, которая привела к греху. Ведь изменить картину – это очень много, это изменить ум свой. Так вот, таинство исповеди, оно в этом заключено. А в таинстве соборования мы минуем эту картину. Или потому что мы не осознали, мы что-то такое пропустили. Вот. Но это не означает, что мы не должны изменить свой ум в дальнейшем. Это как бы новый предоставленный нам шанс.
А как мы можем изменить свой ум? Вот, допустим, я знаю, что осуждать плохо. Я прекрасно это понимаю, но я не могу не осуждать. У меня душа настолько уже испорчена, что я, видя чужой грех, осуждаю. Как мне с этим бороться?
Вы должны изменить картину. А как ее изменить? Вот, понимаете, ведь когда у человека неверная картина мира, то он начинает искать причину своих бед в других, ну, даже в каких-то внешних причинах, потому что климат плохой, недостаточно пищи, там, кто-то не так на меня посмотрел и так далее. А если он будет искать причину своих грехов и корень их в себе, тогда он будет исследовать эту причину и будет углубляться в корни, а корень греха – это страсти. И тогда он увидит, что он производит это все. У него поменялась картина мира, значит, он перестал уже тогда искать причину в других, ищет эту причину в себе, когда он с кем-то столкнулся, кто-то его обидел, а он обиделся. И большинство людей так поступают. Вот он меня обидел, вы меня унизили, он говорит, вы меня там сделали то-то и то-то. А причина-то в том, что он возвысился, потому что обиделся, что он вроде достоин большего. А на самом деле это таким образом проявляет себя тщеславие. Но себя проявляет таким образом, потому что неверная картина. Мы не там ищем.
Вспоминаются евангельские слова, всякий возвышающий себя унижен будет.
Как раз это тот самый случай, к которому мы все причастны. И осуждение происходит именно по этой причине. Да и по причине даже непонимания. Мы вот часто вот ругаем, там, не знаю, масонов, справедливо там ругаем, да, правительство ругаем, агрессивно себя ведущие, агрессоров, которые убивают и так далее. Но ведь если взглянуть на это с другой точки зрения и посмотреть, ну, тоже не заслужили мы ли этого? Потому что человек, в принципе, он должен постоянно каяться. Он должен постоянно изменять свою картину мира. Потому что мы считаем, что мы какое-то знание открываем. Вот мы открываем знание, да? Но в тот момент, когда мы открываем, оно уже перестает быть знанием. Почему? Потому что жизнь меняется. Меняется, сам мир меняется. И мы должны следовать за этой изменяющейся картиной. Мы должны понимать, что то, что мы называли вчера знанием, оно является только опорным пунктом, оно является материалом в конечном итоге, из которого мы должны построить картину мира. То есть это как краски на палитре или как кусочки, из которых мы должны составить эту картину мира. А это и есть покаяние. Не то чтобы оно есть покаяние, оно похоже на этот процесс. Потому что покаяние является очень глубоким процессом, изменяющим не только сознание человека, а изменяющим даже и тело его, даже телесные процессы. Оно меняет и процесс обмена. Во святых мы это наблюдаем. Но совершается это постепенным, таким ежедневным трудом. И молитва, она как раз и входит как составляющая часть этого изменения. Тогда она действенна. А когда мы ее просто там, ну, как некую обязанность выполняем, пробувним, ну, соответственно, она и не имеет такого действия покаянного, она не меняет нас. Мы устаем даже от нее. Оно должно приносить нам радость ввиду этого изменения.
Спасибо, отец Владимир. У нашего микрофона был священник Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев.
1700 лет минуло с тех пор, как святая Елена поклонилась кресту Господню и открыла тем самым традицию паломничества в Святую Землю. И по сей день доносятся до нашего слуха шаги многих поколений паломников. Внятны нам их усердные молитвы, а наш дух укрепляется их неколебимой верой.
Паломничество сквозь века.
Между тем, французский паломник Шотобриан с рассветом покинул городище Спарта и на осле, которого сберег слуга его Жозеф с янычаром от Мистринского и Браги-Маги, двинулся на северо-восток, к Аргосу. Центр интереса по-прежнему античный и доантичный, то есть микенского времени и древности. Но ведь и группа паломников Радонежа, двигаясь в обратном направлении, осматривала в 1995 году те же самые руины. Видели мы тогда и Аргос, но не останавливались там. На вершине крутого холма в некотором отдалении виднелись развалины укреплений явно позднейших, вероятно, турецких времен. Шотобриан в 1806 году увидел больше. В на редкость чистенькой, по его словам, деревушке нашел он развалины римского акведука и театра. Но от древнейшего Аргоса на поверхности земли ничего вроде бы не осталось. Между тем, именно Аргос, а не Микены, запомнился современникам Гомера как столица пастыря народов царя Агамемнона. И не микенцами, а аргивинами названы воины его войска в Илиаде. Шотобриан далее проехал мимо Навплеона, первой столицы Греции, обретшей независимость в 1830 году. Навплеон стал столицей потому, что в когда-то великолепных Афинах не было ни единого здания, подходящего для короля хотя бы маленького и бедного новорожденного королевства. Им, то есть королем, на 33 года стал баварский принц Оттон Виттельсбах. Навплеоне стоит памятник этому, впрочем, совершенно бесславно правившему королю, а напротив памятника гостиница, в которой провела ноябрьскую ночь 1995 года наша паломническая группа. Ну а дальше наши и Шотобриана маршруты совпали полностью. Он осмотрел древние 3500-летней давности конические могильники Тумулуса, которые издревле именовались усыпальницей царя Агамемнона. Доказательств этого нет. Однако именно там, в XIX веке, неутомимый энтузиаст Генрих Шлиман раскопал золотую посмертную маску бородатого мужчины, которого он не мог не назвать маской Агамемнона. А чуть дальше, на окраине ничтожно малой деревушки, носившей гордое имя Микен, Шотобриану посчастливилось лицезреть львиные ворота древнего города. К тому времени их обнаружил, несколько очистил от мусора, английский дилетант-псевдоархеолог, скорее даже любитель древностей, лорд Элгин. К счастью, лорд не выломал ворота из сохранившегося участка стен, подобно тому, как он выломал античные статуи из фронтона Парфенона в Афинах. В результате осталось на родном месте древнейшее монументальное сооружение материковой Европы. Именно так ученые характеризуют львиные ворота Микен. Старше их только островные памятники, Кносский дворец на Крите и храмы бесписьменной неведомой цивилизации на Мальте. Одному из них на острове Гоца около 5000 лет. И встает вопрос, не является ли он древнейшим монументальным сооружением на Земле, по крайней мере, известным нам памятником столь далекой древности. Внешний вид львиных ворот известен слишком многим, по репродукциям, фотографиям, рисункам, наконец, по личным впечатлениям. И все же невозможно еще раз не восхититься могучей гибкостью хищных тел, угадываемым грозным полуоборотом единственной условно сохранившейся львиной головы, который столь великолепно запечатлел древний скульптор. Статуи сохраняют подлинно львиное величие, то самое, которое присуще и статуям Сокола Гора в Древнем Египте. Но нет в них ни на гран древнеегипетской статичности, они замерли лишь на секунду. И хотя влияние на Микенскую Грецию Древнего Востока бесспорно, ведь с точки зрения государственного устройства здесь нет еще и следа будущей классической Эллады, все же львиные ворота стали предрассветным лучом, простите этот пафос, подлинно эллинского свободного искусства, подлинно античной цивилизации. Шатобриан эту особенность львиных ворот вполне оценил. «Нигде, — пишет он, — даже в Египте, не видел я архитектуры более величественной, и полное безлюдие вокруг делает ее еще более величественной. Именно такие сооружения Страбон и Павсаний считали творениями циклопов». Дальше Каринф, поскольку развалины Теринфа и не открытые еще археологами Лерна лежат вдалеке от того пути, которым следовал французский паломник. Но в Каринф тогда турецкие власти иностранцев, и тем более христиан, не пускали. Мы в свое время в цитаделе Акрокаринфе не были, а зато вдоволь насмотрелись на раскопанные развалины подгорного Каринфа. Но и Шатобриан не ограничился пересказом Павсания и Плутарха об изгнании из Акрокаринфа македонян славным основателем Ахейского союза Аратом. Он впервые за все свое пребывание на Пелопоннесе вспомнил о временах первоначального христианства, вспомнил об апостоле Павле и о двух его посланиях коринфянам, и даже довольно пространно цитировал первое из них, то, которое отправлено от Павла, призванного апостола Иисуса Христа и брата Сосфена. Но здесь я позволю себе несколько слов сказать об истории Каринфа. Город чрезвычайно богатый, в классическую эпоху именовался «золотым». В годы Третьей Пунической войны, 151-146 годы до Рождества Христова, выступил против Рима и был взят и полностью разрушен в один год с Великим Карфагеном. Римляне тогда уже приобрели вкус греческой культуре, и поэтому сотни, если не тысячи каринфских статуй были отправлены сначала на телегах до порта в Рим. Консул-победитель Гай Муммий был не очень преданный тому, что называлось «нравы предков», не читавших еще по-гречески бородатых консулов, и поэтому дал соответствующий добрый совет угрозу возчикам: «Везите осторожнее, если что сломаете, будете сами потом все переделывать». Каринф в первые годы своего принципата с большой роскошью восстановил Август, и в полной славе он дожил до 398 года, когда его разорил недоброй памяти год Аларих, тот самый, которому в августе 410 года рабы, подкупленные им патрицией Пробы, ночью открыли ворота вечного города. Я имею в виду Рим.
В эфире была программа «Паломничество сквозь века». Автор передачи Александр Пименов. Паломничайте сегодня с паломнической службой «Радонеж». Телефон в Москве 8-495-937-57-91. radonez.ru В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей студии Денис Давыдов, исполнительный директор Лиги безопасного интернета.
Здравствуйте!
Денис, скажите, пожалуйста, что такое безопасный интернет и почему он должен быть безопасным? Что это за организация такая?
К сожалению, интернет безопасным никогда не будет, и информационное пространство тоже. Это убедительно нам показал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который, собственно, продемонстрировал всему миру, что никакой информационной безопасности не существует, что на любой компьютер могут иметь доступ спецслужбы Соединенных Штатов, агентство национальной безопасности, ну или другие разведывательные подразделения, которые входят в разведсообщество Соединенных Штатов, что местоположение любого мобильного телефона, любой телефонный разговор, любое короткое сообщение, смс-сообщение, любая личная переписка и даже зашифрованные сообщения могут быть раскрыты, прочитаны, взломаны. И, конечно же, здесь встает очень такой вот важный вопрос, во-первых, осознание этой проблемы, того, что вдруг оказалось, что то, к чему мы стремились, то, к чему мы шли, то, что мы строили, это, ну, такой замок на песке. Конечно же, если говорить вот об информационной безопасности в двух аспектах, в части какой-то технической, технологической безопасности, сетевой, инфраструктурной, то здесь, конечно же, нашей стране и придется работать и работать еще многие десятилетия для того, чтобы восстанавливать постепенно свой цифровой суверенитет. Но то, что касается информационной безопасности, здесь, конечно же, с точки зрения содержимого, распространяемого в интернете, скажем так, контента, тех видеороликов, той информации, которая распространяется в интернете, конечно же, здесь многое удалось сделать. И если вы помните, Лига безопасного интернета начинала свою деятельность в 2011 году, в феврале. Вы знаете, нашей миссией было обеспечение такого безопасного пространства и победа над детской порнографией в Рунете. И оказалось, что нам удалось с этой бедой в Рунете справиться примерно за 2 года. И есть достаточно убедительные цифры, которые свидетельствуют об успехе нашей работы. И это международно признанные показатели, цифры. Нам удалось снизить долю Российской Федерации. Она в 2011 году составляла треть. Вот представьте, треть всей детской порнографии в мире размещалась в Российской Федерации. Треть. И к 2013 году, за 2011-2012 годы, нам удалось снизить этот показатель более чем в 2,5 раза, то есть сейчас доля России составляет 13%. Для того, чтобы примерно на такую же величину снизить уровень этого зла в Великобритании, понадобилось 15 лет.
А какие механизмы снижения?
Самым важным, конечно же, было принятие федерального закона. Его некоторые называют закон о черных списках в интернете, но мы, конечно, называем его федеральный закон о едином реестре запрещенных сайтов, когда в России с конца 2012 года, с 1 ноября 2012 года, заработал единый механизм ограничения доступа, блокирования доступа к такой информации, и, конечно же, это стало важной вехой в обеспечении безопасности. И, кроме того, в закон удалось также еще включить и материалы, которые позволяют изготовить наркотики в домашних условиях, или же это информация о продаже наркотиков в интернете, это информация о самоубийствах, о суицидах. Как известно, Россия, к сожалению, пока еще лидирует в части подростковых суицидов, то есть у нас лидирующая позиция в мире, и, конечно же, это очень печально. Но, тем не менее, вот этот закон стал такой вот очень важной вехой в очищении российского информационного пространства, и, конечно же, его принятие благотворно отразилось на российском информационном пространстве и его чистоте. Это вот достаточно такое большое достижение, и мы очень долго работали над этим законопроектом. Инициатором его и основным разработчиком была Лига безопасного интернета, и, конечно же, нам вставляли палки в колеса и обвиняли нас во всех смертных грехах, и говорили о том, что этот закон приведет к смерти интернета, о том, что интернет не будет в России работать, о том, что это нарушение прав человека на распространение информации, потому что любой гражданин, как говорили некоторые представители средств массовой информации, может свободно размещать любую информацию и свободно получать любую информацию, поэтому не мешайте. А если дети имеют возможность доступа к такой информации, ну так это проблема детей и их родителей. Так что пусть родители научат своих детей, как правильно сидеть за компьютером, как не наткнуться на какую-нибудь порнографию, на информацию о наркотиках или не наткнуться на клуб о самоубийцах. Это вот проблема детей. И даже представители таких американских транснациональных интернет-гигантов говорили о том, что лучший фильтр, который защитит ребенка, находится у него между ушей, то есть в голове. Это вот такая циничная и какая-то беспринципная позиция, к сожалению, не была принята во внимание при принятии закона, и закон все-таки был принят. Но, конечно же, ограничительными мерами, только ограничительными мерами особых результатов не добиться. И поэтому все же мы прекрасно понимаем, что необходимы еще и воспитательные меры. И воспитательные меры, в первую очередь, такого характера, чтобы и родители, и дети прекрасно понимали о том, как можно защитить себя в интернете, о том, куда стоит нажимать, а куда не стоит нажимать, о том, как безопасно пользоваться современными средствами коммуникации. И, конечно же, вот для этого необходимо обучать. Для этого необходимо обучать как родителей, так и детей. Вот специально для этого мы разработали учебно-методические пособия и разработали специальные программы для школ. Причем мы разработали программы для младших школ, для средних и для старших, где на достаточно таком хорошем, понятном уровне объясняются не только азы, но и такие вот основные правила, закрепляются основные правила безопасного поведения в интернете. И что самое важное, мы подготовили методические материалы для педагогов, для того, чтобы сами учителя могли на таком достаточно высоком уровне преподавать вот эти вот уроки безопасного интернета.
Судя по вашим словам, я сделал такой вывод, что, в принципе, возможно заблокировать любой сайт, правильно?
Ну, да. Но, опять же, технически существуют возможности обойти эти средства блокирования или фильтрации. Да, это тяжело, но это возможно. И, конечно же, когда мы говорим об этом, мы прежде всего имеем в виду некий барьер. Барьер, который являлся бы непреодолимым препятствием для ребенка на пути к запрещенной информации, чтобы случайно ребенок не увидел эту информацию в интернете, не заинтересовался ей, чтобы это не вызвало ненужный интерес и не привело к трагедии. Вот в чем важность этой проблематики. Конечно же, никто не гарантирует стопроцентного результата, как вот этой вот единой системы, которая была построена в России, единой системы блокирования доступа к такой информации всеми операторами связи, которые находятся на территории России. И, конечно же, здесь можно поговорить еще и о средствах фильтрации, потому что Лига безопасного интернета в прошлом году очень много внимания уделяла созданию эффективных технических средств, которые можно устанавливать на компьютеры, которые можно устанавливать на уровне операторов связи. И в Костроме у нас есть достаточно такой успешный опыт внедрения такой фильтрации на уровне региона, когда жители Костромы имеют возможность пользоваться совершенно бесплатно современными средствами фильтрации, которые являются предустановленными и которые нужно активировать в личном кабинете. И опять же, мы все равно говорим, что эти средства не являются эффективными на 100%, потому что все-таки остается где-то такой небольшой зазорчик, такой риск 2% столкновения ребенка с опасными материалами. Конечно, он есть, но тем не менее, это в достаточной степени позволяет защитить ребенка от любой информации, ну, прежде всего, от порнографии, от наркотиков, от тех же самых суицидов, от азартных игр. Причем наши средства фильтрации, которые можно совершенно бесплатно использовать, и о том, как это сделать, можно на нашем сайте Лиги безопасного интернета почитать, и более того, даже посмотреть небольшой видеофильм о том, как правильно установить такие средства фильтрации. И мы, кроме вот тех видов опасного контента, которых я упомянул, конечно же, большое внимание уделяли деятельности деструктивных религиозных культов. Потому что известно, что, к сожалению, в 90-е годы Россия стала просто меккой для всевозможного рода проходимцев и сектантов, которые создавали свои новые религии, затягивали туда целые семьи, разрушали эти семьи. И это всегда, как правило, заканчивалось жизненными людскими трагедиями. Поэтому мы совместно с известными специалистами из МГУ составили такой список деструктивных религиозных культов, ну, попросту говоря, сект, и составили такую карту сект Рунета.
Это до сих пор проблема для России?
Да, до сих пор это очень такая серьезная проблема, причем иногда бывает так, что даже в православных приходах настоятели уходят в какое-то сектантство, и вот прихожане некоторые не сразу понимают, что с настоятелем что-то не то.
В первый раз такое слышу. Можно подробнее об этом?
Да. Есть один такой трагический пример, когда один костромской священник вместе с частью своей паствы ушел на север Пермского края. И причем он там же рукополагал свою паству, и для того, чтобы стать священником, там нужно было попить из миски для собаки. Вот, ну, какие-то такие совершенно дикие вещи, которые вот эти вот зомбированные и его члены его секты, на которые они шли совершенно добровольно. И, конечно же, вот это действительно большая проблема, потому что это проблема семей. Почему я вспомнил именно про этот случай? Потому что вот мы наблюдали там достаточно такую серьезную семейную драму, когда молодая мама, чуть старше 30 лет, ушла в эту секту, и она стала там, по-моему, она там была игуменей в этой секте. И когда ее муж решил поехать за ней и из этой секты ее вытащить, то он сам попал в эту секту. И получилось так, что дети не в семье, дети не с родителями, а родители в секте. И, конечно же, это страшная трагедия. Поэтому мы, наши фильтры, которые обеспечивают фильтрацию интернет-трафика, фильтрацию интернет-содержимого контента, мы, конечно же, настраиваем таким образом, чтобы они ограждали пользователей Рунета от подобной информации.
Про секту Бога Кузи ничего не слышали?
Да, тоже известная история, она такая и грустная, и смешная одновременно. Но, вы знаете, есть и гораздо более драматичные истории, которые заканчиваются гибелью людей. И, конечно же, необходимо предпринимать все меры для того, чтобы оградить наших граждан от этой информации. Но, конечно же, это, опять же, обнажает еще целый пласт проблем, и это проблема, скорее всего, законодательного и нормативно-правового характера, потому что необходимо, наверное, совершенствовать и корректировать наше законодательство с тем, чтобы вот деятельность этих сект на территории нашей страны прекращать, потому что это, конечно же, приводит к тому, что целые семьи разрушаются, и иногда люди гибнут. Просто не должны оставаться равнодушными и не должны этого попускать.
В начале передачи вы упомянули о том, что любой смс, любой разговор, переписка по электронной почте могут стать прозрачными для людей, которые желают их сделать таковыми, да? Для простых граждан какая в этом есть опасность? Вот лично там мои смс-ки, они, мне кажется, вообще никому не интересны.
Ну, опять же, это так да не так, потому что любая информация, которую или человек распространяет сам о себе явно, то есть в Великобритании есть такое право на забвение, когда британская молодежь, которая накуролесила в детстве, в юности, даже в юности скорее, в студенческие годы, и которая навыкладывала кучу фотографий с собой в непотребном виде и писала какие-нибудь пошлости, и писала о себе в интернете какую-нибудь чушь, достигая определенного такого зрелого возраста, старшего возраста, вдруг начинает понимать, что это очень сильно вредит. Это очень сильно вредит в личной жизни, это очень сильно вредит карьере, потому что работодатели не хотят брать на работу таких людей. И специально для этого в Великобритании придумали право на забвение, когда человек может забыть себя. То есть, с одной стороны, это, казалось бы, очень удобно и полезно, но, с другой стороны, это тоже очень серьезный такой цивилизационный вызов, когда человек берет себе новую фамилию, новое имя, когда он забывает всю свою жизнь, прошлую, забывает своих родителей. И, конечно же, это очень такой страшный цивилизационный вызов и угроза. Но это мы говорим о тех случаях, когда пользователи сами пишут информацию о себе. С другой стороны, когда мы общаемся с супругами, общаемся с детьми, общаемся с родственниками, со знакомыми, с помощью мобильных телефонов пишем смс-сообщения или сообщения в специальных сервисах коротких сообщений, конечно же, нам кажется, что это никак не может повредить нашей жизни. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть страны и есть организации, которые обладают такими возможностями для тотальной слежки. И эти возможности распространяются практически на весь современный цивилизованный мир. И, конечно же, это больше, наверное, присуще утопиям каким-нибудь, или это больше присуще такой мир большого брата, который постоянно следит и постоянно держит руку на пульсе. Тем не менее, это влияет на граждан, на простых граждан, не непосредственно, а опосредованно. Через принятие решений органами власти, через принятие решения теми лицами, которые стоят у власти и принимают властные решения, от которых зависит жизнь и судьба страны. Потому что в отношении них точно так же ведется слежка, в отношении них точно так же можно отслеживать их интересы, их переписку, их слабые и сильные стороны, и через это влиять на принятие решений. Потому что человек живет в определенном информационном пространстве и потребляет информацию. И Если человек, который принимает те или иные решения, вдруг видит у себя на компьютере те новости, которые он, казалось бы, ищет сам, а на самом деле ему эти новости подсовывает поисковая система, потому что с другой стороны за океаном сидит человек в форме. И
в форме кого?
В форме не нашей, потому что за океаном. И там она может быть какой угодно, пятнистой или зелененькой, голубенькой, там, синенькой. Но мы говорим о том, что это тоже один из серьезнейших цивилизационных вызовов, потому что оказалось, что любая информация и любая информация, хранящаяся на любом компьютере в нашей стране, и вот даже в студии радио «Радонеж», может быть доступна для американских спецслужб и их сателлитов. Причем там такая действительно иезуитская практика, когда, например, спецслужбам Соединенных Штатов нельзя шпионить за собственными гражданами, а спецслужбам Великобритании нельзя шпионить за гражданами Великобритании. Так вот, спецслужбы США шпионят за гражданами Великобритании, спецслужбы Великобритании следят за гражданами Соединенных Штатов, а потом они просто обмениваются информацией, складывают ее в одну базу. И таким образом как будто бы преодолевают эти запреты. Но, тем не менее, говоря о том, что вскрыло дело Сноудена, мы просто обязаны понимать, что нашей стране с нашим научным военно-техническим потенциалом необходимо, в нашей стране, которая для вот этих вот наших заокеанских партнеров находится на другой стороне. Мы из империи зла, которую рассматривали в Советском Союзе, знаете, сейчас многие американские исследователи, политические деятели, публицисты говорят, что, слушайте, мы раньше империи зла был Советский Союз, а сейчас такое ощущение, что империя зла постепенно становится Соединенные Штаты Америки. Это говорят сами американцы. И Россия, конечно же, с ее приверженностью традиционным христианским ценностям и идеалам, с ее приверженностью православию, становится такой костью в горле и становится такой страной, которая осталась последним препятствием, наверное, на пути у тех, кто хочет создать, наверное, какой-то новый мировой порядок. Поэтому здесь и навязывание нетрадиционных отношений, здесь и то оболванивающее воздействие средств массовой информации, таких средств пропаганды, когда институт семьи и брака на наших глазах растаптывается и утверждается, что у ребенка не может быть мама и папа, а может быть родитель один или родитель два. Да, и, конечно же, это страшно. Поэтому, учитывая, что вот и на мировой арене это очень видно, что против этого выступает, наверное, вот так вот из цивилизованных стран, из европейских стран только Россия, а все остальные движутся в фарватере, и те люди, которые выступают против такой вот откровенно разрушительной политики в Европе, этих людей высмеивают, этих людей порицают, этих людей травят, этих людей выгоняют из научных советов, университетов. Если это политик, то на него набрасываются либеральные средства массовой информации, обвиняя его во всех грехах. Конечно же, вот в этом отношении нам необходимо укреплять наш цифровой суверенитет. И очевидно, что, и мы уже давно об этом говорим, что нам в России нужны и свои компьютеры, и свои операционные системы. И слава богу, что у нас есть свои, на самом деле, свои поисковики, которые могут конкурировать с глобальными поисковиками. Скажем, что Яндекс – это же успешный пример. Вот так вот в мире, кроме, может быть, КНР и России, больше никто и не может оставить конкуренцию американцам в этих вопросах.
Денис, а вы сами в какой-нибудь социальной сети состоите?
Да, состою, но я использую эти социальные сети для того, чтобы донести точку зрения, свою личную и точку зрения Лиги безопасного интернета до тех подписчиков, которые есть. То есть для того, чтобы в этой социальной сети, в конкретной какой-то, вести такую последовательную работу по отстаиванию наших ценностей и идеалов.
Но есть какие-то правила безопасности, которые вы соблюдаете, находясь в этой сети и регистрируясь в ней?
Ну да, конечно. Самое первое правило, и надо сказать, что, знаете, мы за последние года полтора видим такой существенный крен в сторону приватности. Если два года назад, когда была массовая такая регистрация в социальных сетях, когда люди, регистрируясь в социальной сети, выкладывали максимальное количество информации о себе, выкладывали фотографии своих детей, выкладывали, писали все, что они думают, писали все то, о чем они беспокоятся, писали информацию о каких-то своих планах, то сейчас мы видим, что это больше становится таким средством общения, средством коммуникации и средством развлечения. И я приводил такой один из примеров, что в России интернет вообще и социальные сети, в частности, используются в основном для развлечений. Для того, чтобы рассматривать фотографии, смотреть видеоролики и общаться с друзьями. Как ни парадоксально, вообще интернет в России используется для обучения менее чем 15% наших сограждан.
А в других странах?
В других странах это в несколько раз выше. Есть такие цифры замечательные, которые касаются дистанционного образования. Например, есть такой Стэнфордский университет, который считает, что в 2018 году количество обучающихся на программах дистанционного образования будет составлять 1 миллиард человек по всему миру. И сейчас обучение в Стэнфордском университете на программах дистанционного образования бесплатное до 2015 года. И, конечно же, вместо того, чтобы сидеть и рассматривать картинки, можно взять и поучиться, поступить в какой-нибудь российский университет и получить дополнительное образование удаленно. Сеть это позволяет. Но вот что касается правил таких очевидных безопасного поведения, то, конечно же, не стоит распространять излишне подробную информацию о себе, о своих близких, о своей семье. Известны случаи, когда дети в социальной сети написали о том, что они уезжают вместе с родителями на 2 недели отдыхать на море. И когда они вернулись, оказалось, что квартиру обокрали воры, потому что они знали ребенка, знали, там, ребенок пишет о себе, где он живет. И это, конечно же, такой пример излишней открытости и излишней публичности. Конечно, она вредна. Вот то, что касается детской безопасности, конечно же, не стоит публиковать фотографии своих детей в каких-то там, ну, прям в массовом порядке, особенно где дети в ванной или полураздетые, потому что это иногда притягивает извращенцев. И такие случаи в нашей практике встречались.
Денис, вы кто по образованию?
Я юрист.
Юрист. То есть вы не имеете отношения к программированию, да?
Ну, имею самое прямое отношение, но непосредственно к программированию, конечно, нет. В 2011 году, когда я стал директором Лиги безопасного интернета, это было предложение, от которого было очень трудно отказаться. Это было предложение Константина Малафеева, известного российского православного общественного деятеля и православного предпринимателя. Конечно же, я понимал, что вместе с Константином мы можем ситуацию изменить, и изменить радикально, тем более, что удалось в Лигу безопасного интернета привлечь крупный бизнес и операторов «Большой тройки», и «Ростелеком», и «Mail.ru», и «Касперского», и всех-всех-всех. И, конечно же, это вселяло определенную надежду в наш успех. Конечно же, я понимал, что это зло, оно очевидно, и оно уже выпирает наружу, поэтому мы должны просто взять и эту заразу вырезать и выбросить. Поэтому мы с присущей нам энергией за это дело взялись и, конечно же, построили. 3 года в феврале исполнится Лиги безопасного интернета, и за это время, конечно же, достаточно много нам удалось сделать. Поэтому, конечно, лично меня, как человека, тогда привлекала возможность изменить правила игры таким образом, чтобы это отразилось на жизни конкретного человека в лучшую сторону, чтобы наши граждане, наши семьи с детьми чувствовали себя защищенными в интернете, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы они понимали, что то, что происходит, это можно изменить, чтобы они понимали, что можно спокойно ребенка отпустить в интернет, и с ним не произойдет ничего плохого.
Спасибо, Денис, что вы занялись этим делом. Я теперь себя буду чувствовать более безопасным в интернете. Желаю вам успеха в борьбе со злом. Карфаген должен быть разрушен вместе с Содомом и Гоморой.
Это точно. Спасибо.
У нашего микрофона был исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.
Всего доброго.